Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы собираемся в студии православного радиоканала «Воскресенье», чтобы в еженедельной информационно-аналитической программе «Точка зрения» обсудить все самые важные события уходящей недели. Сегодня их прокомментировать я попрошу отца Макария Маркиша.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, с нами находится на прямой телефонной связи. Батюшка, добрый день, рады вас слышать.
Здравствуйте, дорогие слушатели, уважаемая Мария.
Ну и первая тема, которую хотелось бы мне сегодня обсудить, с которой хотелось бы начать, это новость о том, что Русская Православная Церковь намеревается отказаться от благословения оружия. Но, кстати, собирается продолжить благословлять христиан на исполнение воинского долга. Соответствующий документ принял пленум ее межсоборного присутствия. В интервью РИА Новости об этом сообщил представитель Русской Православной Церкви при Совете Европы архимандрит Филипп Рябых. Далее цитата: «В рассмотренном документе подчеркивается, что церковь преподает благословение человеку-воину на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия, однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет», — сказал отец Филипп. При этом, по его словам, оружие может окропляться святой водой как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность. Отец Макарий, вот эту вот новость я прошу вас прокомментировать, чтобы мы, простые смертные, тоже поняли все нюансы, о которых в этом документе идет речь, и давайте тогда уж напомним о том, как и зачем существует сама традиция благословения оружия, в чем и чем важен отказ именно от освящения оружия.
Тема очень интересная и серьезная. Единственное, что надо заметить для начала, вот отец архимандрит Филипп Рябых, которого я имею честь знать, замечательный человек и очень разумный пастырь, ответственный. Все-таки данная тема к отцу архимандриту отношение имеет весьма косвенное, а прямое отношение она имеет к документу межсоборного присутствия, который опубликован в интернете, и который каждый разумный человек, вообще каждый христианин, естественно, православный, да не только христианин, не только православный, вполне может ознакомиться с которым и прочитать его, для чего он опубликован, для чего и существует межсоборное присутствие, для чего и существует гласное, общедоступное обсуждение важных церковных документов, которые затем предоставляются на рассмотрение архиерейских соборов. Это очень важная инициатива сравнительно недавнего времени в этом техническом своем воплощении. Но по существу дела это совершенно законное христианское начинание, можно так выразиться, начинание, на самом деле продолжение того простого факта, что в православном христианстве нет никаких тайн и секретов, кроме как личных секретов, разумеется. Мы знаем, есть тайна исповеди, негласное рассмотрение судебных дел, а то, что касается народа, то, что касается всей церкви, не имеет никаких тайн, никаких секретов. И вот для того, чтобы реализовать этот принцип, было организовано межсоборное присутствие и публикация документов в общедоступном виде для того, чтобы люди могли не ссылаться на какие-то слухи и даже не на чьи-то отдельные мнения, а на сами факты. Факты очень простые. Война – это зло. Но для того, чтобы искоренить это зло, время от времени добрым людям приходится в войне участвовать. Вот это такой достаточно очевидный факт. Мы можем, например, сослаться на многочисленные примеры Священного Писания, на многочисленные аналогии, например, с войной внутренней, с противодействием злу не на границах нашего Отечества, а внутри нашего общества. Посмотрите, пожалуйста, 13 главу послания к римлянам, где сказано, кстати сказать, о воинском оружии, которое носит начальник. Начальник носит меч для того, чтобы карать неправых и защищать правых. Увы, меч, конечно, нанесение смерти окружающим людям, но это то, что необходимо, и то, без чего не обойтись в этой земной жизни, пока она существует. Итак, межсоборное присутствие, рассмотрев все эти вопросы касательно войны, касательно уже военных действий внешних, подтверждает необходимость благословения воинов, то есть всех участников военных действий, к исполнению своего воинского долга. На чем зацепка была и что вызывает внимание людей и что требует внимания церкви? Изменение характера военных действий и изменение характера тех материальных средств, оружия, которые применяют в военных действиях. Оружие может быть защитное, персональное, которое продолжает быть частью воинского снаряжения каждого отдельного человека, отдельного воина, солдата или офицера, который также участвует в чине благословения воинов на исполнение своего долга перед Отечеством, перед народом, и оружием иного характера, которого, в общем-то, в прежние времена, в традиционные времена не было, и применение которого бывает необходимым и будет необходимым при соответствующем стечении обстоятельств, но оно не принимается в церковный обиход. Это оружие массового поражения, говорим прямо. Ядерные боеголовки снарядов или межконтинентальных ракет, которые служат гарантом мира сейчас, начиная с 50-х годов прошлого столетия до сегодняшнего дня, гарантия предотвращение агрессии со стороны агрессоров, которые нам хорошо известны, служит в доктрине, военной доктрине гарантированного ядерного возмездия. Дело очень скверное, к сожалению, но скверных дел немало на этой земле, как мы выяснили. Вот. Значит, вот это вот гарантированное ядерное воздействие, оно, конечно, не принимается в церковный обиход. В этом нет ничего странного и удивительного. Когда вот мы сейчас отвлечемся от такой, ну, острой и печальной темы, как война, посмотрим, приносят, например, священнику красивый нательный крест на цепочке. И говорят: батюшка, ну вы благословите вот крестик и цепочку. Священник отвечает: крест, да, разумеется, крест будет подлежать чину церковного благословения креста для ношения на груди, да, прямо по требнику мы читаем эти молитвы, желательно в присутствии человека, который будет его носить, или родители, если для маленького ребенка. А цепочку, говорим мы, простите, она не принадлежит церковному обиходу, вы можете ее вместо цепочки надеть веревочку, веревочка истлеет, вы ее выкинете, ну, в таком духе, цепочка ни при чем, а крест при чем? Крест входит в церковный обиход, в орбиту церковной жизни, а цепочка не входит. Ну вот, таких примеров много. Благословите крест и кольцо. Крест, благословляем кольцо. Почитайте чин об освящении всякой вещи. Покропите кольцо святой водой. Да, свеча окроплять святой водой мы можем любые предметы. От этого они не приобретают в наших глазах никакого сакрального, можно сказать, смысла. Это наша молитва об успехе нашего дела, в котором мы применяем те или иные материальные средства. А также и материальные средства, оружие массового поражения. Вот о них в основном идет речь, но также, вероятно, и в обычных боеприпасах, просто разрывных снарядах, о чем документ церковного межсоборного присутствия, на который я сослался, говорит как о средствах ведения войны, в результате которых могут погибнуть и погибают люди, не причастные к самим боевым действиям. Да, увы, это характер современной войны. Еще раз повторяю, это гарантия мира. Когда агрессор знает, что он получит по полной программе, вне зависимости от успеха его агрессии. Вот такое вот соображение принято в расчет межсоборным присутствием и подчеркнуто, что да, люди благословляются на исполнение воинского долга, да, личное оружие, иногда это символическое оружие, ну, прямо скажем, кортик морского офицера или, ну, сейчас сабли у нас не носят, может быть, личное стрелковое оружие солдат и офицеров, да, подлежит благословению, подлежит освящению, да, воинские знамена подлежат освящению, орудия массового поражения не подлежат освящению, как не относящиеся к церковному обиходу. Вот, так сказать, вот основная мысль документа межсоборного присутствия, который, быть может, будет еще в чем-то официрован, отредактирован, и в конце концов с Божьей помощью одобрен, принят уже как канонический документ, как учение церкви, архиерейским собором, какой-нибудь из предстоящих сессий или заседаний архиерейского собора, когда он будет происходить у нас.
Да, мне кажется, это тоже важно подчеркнуть, что документ пока окончательно не принят, но простыми словами это пока только проект документа, который на обсуждении находится, так или иначе он может быть будет, а может быть не будет редактироваться. В общем, посмотрим, опять же, что будет дальше. Ну, а мы поговорим про экскурсоводов и о том, что им нужно знать, а что им знать не нужно. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией находится все так же отец Макарий Маркиш. Православная активистка из Екатеринбурга предложила проверять экскурсоводов на знание религии. Директор Музея святости Оксана Иванова, конечно же, о ней идет речь, предложила ввести проверку на знание религии для экскурсоводов. По ее мнению, гидам необходимо быть осведомленными как о светской, так и о религиозной версии того или иного исторического события. Далее цитата, опять же, Екатеринбург часто в федеральных новостях звучит в связи с религиозной повесткой как в позитивном, так и в негативном ключе. Он привлекает туристов, в том числе религиозными историческими событиями. Люди, которые о них рассказывают, должны быть подкованы в этом деле. Вопрос религиозной неграмотности местами вопиющий и ужасающий. Как рассказала Оксана Иванова, ее предложение логически исходит из идеи привлекать на Урал туристов с помощью археологического памятника Шигирского идола. Она считает, что идол этот – это религиозный символ, и если власти хотят сделать его центром айдентики города, нужно, чтобы экскурсоводы в религии все-таки разбирались. Ну и при этом она отметила, что сейчас в обществе присутствует однополярное мнение о том или ином историческом событии. Так вот, нужно, чтобы освещалось как светское, так и церковное точки зрения. Якобы это пошло бы на пользу светским гидам, которые станут лучше в вопросах разбираться. А, батюшка, как данная идея вам?
Ну, вот этот вопрос, который мы сейчас рассматриваем, на мой взгляд, не выглядит как вопрос, а выглядит как утверждение. И утверждение совершенно очевидное и не вызывающее никаких ни малейших сомнений. Невежество очень скверно, оно распространяется в нашем обществе, к сожалению. Психологи, культурологи могут это объяснить, как ни странно, развитием информационных технологий. Чем более доступны средства информации, средства приобретения знаний, тем с большей энергией распространяется самоуверенное невежество. Ну, это немножко отдельная тема, как мы поговорим еще на эту тему, если понадобится. Ну да, конечно, естественно и совершенно правильно, экскурсоводов следует экзаменовать на знание различных сторон исторической, религиозной, общественной, и так далее жизни. Вот. Единственное, что тут у меня вызывает некоторые, может быть, возражения, это разделение, такая дихотомия, расчленение. Вот это светская, как говорится, позиция или сторона, а вот это религиозная. Это неправильное совершенно глубокое заблуждение. Слава Богу, наша культурная среда его преодолевает, если уже преодолела. просто есть действительно разные компоненты знания. Когда мы говорим о дереве каком-то, можем сказать его ботанические свойства, можно сказать строительные свойства, экономические какие-то стороны употребления этой древесины, ну и так далее, и тому подобное. А примерно то же самое следует говорить о фактах краеведческих или, может быть, даже географических, описания районов, событий, мест каких-то, памятных мест, архитектурных памятников, событий прошлого. Да, каждая из сторон компонент человеческого знания, будь то история, археология, литература, музыка, религиоведение, богословие сравнительное, содержит те или иные сведения, различные сведения, которых экскурсовод, конечно, не может быть профессором ни в одной из этих областей, но, по крайней мере, основные сведения должен знать. И главное, я бы сказал, как ни странно, здесь отрицательная сторона, главное не пороть ахинею. Вот чем, к сожалению, характерны некоторые из наших деятелей, в том числе и общественных деятелей, в том числе и выступающих с каких-то достаточно высоких трибун, с чем мне приходилось сталкиваться, к сожалению. Вот, вот если люди будут отвечать за свои слова и знать, что ахинею пороть нельзя, если будут, то они будут за это отвечать, иногда и формально отвечать, и такой человек, как экскурсовод, может потерять работу, если он что-то такое, ну, говоря несколько грубо, ляпнет. Вот не будут ляпать, будут рассказывать, да, согласно вот таким-то источникам, вот то-то и то-то, а другие источники говорят по-другому. Вот есть разные взгляды на это, на эти факты, на эти события, или на разные интерпретации этих фактов, или разная оценка достоверности этих сведений. Вот это все очень полезно и важно людям рассказывать. Тут объем информации весьма велик, и широта оценки тоже велика. Все определяется, я бы сказал, знанием и культурой говорящего. Все вместе сходится в его черепную коробку. Ну так, условно говоря, череп, условно. Еще раз говорю, череп содержит мозг, а мозг это всего-то навсего телефонная станция между языком и миром уже. И миром знания, миром нематериальным.
Вообще, знаете, отмечу, что экскурсоводы, им сейчас и так довольно непросто приходится. Во-первых, в прошлом году был принят закон об обязательной аккредитации экскурсоводов, по-моему, как-то так он назывался, или поправки, извините, сейчас точно не помню. Еще также были поправки вот в закон о просвещении, как мы помним, это совсем недавняя история. И вот, знаете, когда мы так или иначе, я в частности освещала все эти события, очень много общалась с экскурсоводами, конечно же, с экскурсоводами, скажем так, официальными, с опытом и с соответствующим статусом. Так вот, они говорят обязательно о том, что, во-первых, стараются донести разные точки зрения до посетителей, до тех, кто у них на экскурсиях, и если они чего-то не знают, то они открыто об этом говорят, что, извините, я не готов вот это так или иначе прокомментировать. И вот все проблемы, которые связаны с недостоверным освещением или неправильным освещением вот информации той или иной, это, как правило, так называемые серые экскурсоводы. А что с ними делать, пока еще никто не знает, даже в самом сообществе экскурсоводов еще, мне кажется, пока не придумали. Вообще, сами экскурсоводы на такую инициативу, вообще на любое вмешательство, свою работу реагируют максимально негативно, их тоже можно понять. Для многих из них это единственный источник дохода, и чем больше они ограничены, тем меньше у них, во-первых, людей, которые сходят к ним на экскурсию, соответственно, меньше заработок. Ну и что касается данного предложения, всего лишь это пока просто предложение. Там вот в Фейсбуке под постом Оксаны Ивановой дискуссия очень живая на эту тему развернулась. И дискуссия интересная, если есть желание, все можно почитать. А мы дальше идем и под занавес программы поговорим про школьные туалеты. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией все так же находится отец Макарий Маркиш, Производитель бытовой химии Доместос объявил в России конкурс худших школьных туалетов. Чтобы принять в нем участие, нужно просто отправить фото туалета на специальный сайт. Школы, чьи туалеты будут признаны самыми худшими по итогам голосования на сайте, получают бесплатный ремонт санузлов и годовой запас моющих средств этой марки. На сайте конкурса также размещены фотографии туалетов из более чем сотни российских школ. Люди, присылавшие фото, жалуются на старый ремонт, неработающий унитаз, отсутствие кабинок, ржавые трубы. Подписи под снимком только усугубляют впечатление. Конечно же, все тут же бросились комментировать. Например, вот так вот. За 50 лет ни разу не было капитального ремонта. Или дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет. А еще вот так вот. В туалет в стиле фильма ужасов дети стараются обходить стороной. А на данный момент в конкурсе лидирует санузел лицея номер 44 в Чебоксарах. Директор этого лицея Ольга Чурбанова заявила, что она этому рада, потому что другой возможности отремонтировать туалет у учебного заведения больше нет. Еще в марте начался этот конкурс, но только сейчас на него обратили внимание, потому что журналистка Юлия Лукьянова написала у себя в Твиттере сообщение, и после этого стали обсуждать другие пользователи. Вот это сообщение, оно звучит вот так вот. Знаете, что это за фото? Это школьные туалеты. Бренд Доместос попросил присылать их на конкурс, по итогам которого один из туалетов будет отремонтирован. Присланы уже фото из десятков школ, посмотрели, но возвращайтесь к речам Путина о растущем величии сверхдержавы. В общем, если банально, то здесь все сводится к тому, что такая вот плохая власть, которая постоянно говорит о том, как в стране все хорошо, какие-то пафосные речи, но вот вам прямое доказательство, посмотрите на школьные туалеты. Батюшка, вас я очень хочу попросить прокомментировать, связаны ли неотремонтированные туалеты в школах с политической обстановкой в стране и являются ли они прямым проявлением бессилия правящей власти.
Эта тема довольно интересная, как ни странно. Она пахнет, сами понимаете, чем пахнут отхожие места, будь то в школе или на рынке, или где угодно. Но немножко зажавший нос, надо посмотреть на тело поглубже. Ну да, в унитаз не надо нырять, конечно, но был бы унитаз, уже хорошо, есть куда нырнуть. Это в некоторых местах унитазов-то нет. Ну, что тут скажешь? Вот... Тут одна сторона, это скандальная сторона, понимаете? Если бы сказали, ну, ремонтируют в школах, там, не знаю, лестницы, или классные помещения, там, ну, мало ли, что требует ремонт, или потолки, там, полы, да никто особо внимания не обратит. Когда речь заходит об отхожих местах и той субстанции, которая туда загружается, это служит неким, как бы сказать, катализатором общественного внимания. Люди как мухи, ну не все, конечно, да, вы, конечно, дорогие слушатели, не такие, но некоторые из нас, они напоминают мух и летят на все то, что пахнет как раз вот этим вот продуктом. Ну, а средства массовой информации того и надо, собственно, больше ничего не надо. К сожалению, опять, не всем, конечно, нашим дорогим слушателям все не так, а вот некоторым эдак, вот это мы знаем, что мы это хорошие, а они плохие, это все всем давно известно. Вот, шутки шутками, шутки в сторону, но, как всегда, за этой, значит, дурацкой сказкой, за ней кроется еще и другая дурацкая история, уже совсем серьезно дурацкая. А именно, это уже не просто средства массовой информации, а просто, скажем, ну, прямым текстом, враги России, я не буду скрывать ничего, которые любую скандальную новость пытаются, а иногда очень успешно пытаются обратить в качестве оружие против нашей страны. Ну, реально, друзья мои, ну, не нужно прятаться. Это вот эта сказка о том, что страус прячет голову в песок, это липа. Страусы не прячут голову в песок. Но люди прячут. Люди прячут. А нам не надо прятаться. И когда из недостатка финансирования местными властями своих этих самых образовательных учреждений делают выводы о том, что Россия требует смены власти, и что российская власть, российская государственность подлежит развалу, как это было сделано в 1917 году, вот здесь надо, дорогие друзья, разуть глаза и обуть ноги. А еще и обуть кулаки желательно. Вот, против тех людей, которые это делают, которые таким образом пытаются наш наивный народ в очередной раз вздрючить. Так вот, мы этой вздрючке-то и не поддадимся. не поддадимся. Я припоминаю давний эпизод с одним моим знакомым, который рассказывал мне следующую историю, правда, не политическую уже, а чисто религиозную, как какая-то женщина пыталась осмеять его религиозную веру. Она говорит: «Ты знаешь, — говорит, — я видела одного попа, который был настолько пьяный, что не мог сесть в автобус, а ты после этого веришь в Бога». Но вот эта логика, как ни странно, в кавычках эта логика, ну, она столь же обоснована, как попытка связать ремонт школьных помещений или недостаток этого ремонта, недостаток финансирования этого ремонта с государственным устройством, государственной властью Российской Федерации.
Если честно, я тоже не очень поняла вот эту вот связку, почему сразу государство, да, когда в каждой области, в каждом регионе вполне конкретные люди несут ответственность за внешний вид и состояние этих самых школьных туалетов, начиная с директора школы, ну и далее там вверх по лестнице, по служебной. Вообще, кажется, мне всегда проще кого-то в данном случае обвинить, неважно кого, но и вот в данном случае большая государственная машина под руку, обезличенная еще к тому же, под руку подвернулась, а всегда у нас там государство во всем виновато. С другой стороны, проблема, конечно, есть, это факт, на нее внимание обратили, посмотрим, может и правда местные власти на волне всеобщего внимания обратят свои взоры на школьные туалеты, сделают ремонт там, где надо, там, где до этого руки не доходили, может быть, действительно где-то не было средств. Россия, как известно, большая, ситуация у всех разная, так огульно местные власти тоже хаять мы не будем, но, в общем, последим за тем, как развивается ситуация, и вам об этом обязательно расскажем. Напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» принимал участие известный священник, публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш, а программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до встречи в следующий четверг на этих же самых волнах.